Глава 17. Джексон. Джексон запил пару таблеток кокодамола скверным кофе. Он ждал, пока Никола и остальной экипаж выйдут из самолета. 7 утра. Нет хуже времени, чтобы торчать в аэропорту. Если его не прикончит неизвестный убийца, то уж собственный зуб точно. Самолет уже изрыгнул из себя замызганных, ошалело озиравшихся по сторонам пассажиров. Джексон не бывал в Малаге. Раньше Джози каждый год вытаскивала его в дорогой отпуск, они снимали виллы с бассейнами в райских уголках, на Корсике, Сардинии, Крите, в Тоскане. Теперь же все слилось в единое средиземноморское воспоминание. Марли, скользкая от солнцезащитного крема, в надувных нарукавниках плещется на мелком краю. Джози читает, развалившись в мягком кресле, пока сам Джексон нарезает круги в бассейне, и его темный силуэт скользит под слоем голубой воды, как беспокойная одержимая акула. Наблюдение за Николой – попытка замещения. Джексон хотел бы не думать какое-то время о том, что его пытаются убить, но как ни крути, о таком трудно забыть. А теперь еще и эта история с Таней. О чем же ему солгала Ширли? Уолтер и Энн Флетчер, родители Кита, после убийства сына переехали в Лоустофт и, судя по всему, посредственно справлялись с заботой о своей единственной внучке. Ширли пыталась, по ее словам, поддерживать связь с племянницей, но Флетчеры велели ей держаться от них подальше. «Я сестра женщины, убившей их единственного сына», — сказала она, — «так что их можно понять». В 12 лет Таня начала убегать из дому, а когда ей исполнилось 15, перестала возвращаться. Я искал ее повсюду, но она ускользала, как песок сквозь пальцы. Джексон добавил Таню в мрачную таблицу, которую вел в голове. Если предположить, что она жива, то сейчас ей 25. Оливии Лэнд было бы 37, Лори Уайер – 28, Кэрри Энн Брокли – 26. Он надеялся, что Таня проживет свое будущее, что ей действительно 25 лет, и ее дни катятся вперед без остановки, в отличие от дней невинных душ. Кэрри Энн, Оливий и Лор. И Ниф, старшей сестры Джексона, которой на этой неделе исполнилось бы 50. Экипаж самолета вошел в терминал, катя за собой аккуратные чемоданчики с логотипом авиалинии. Они энергично шагали по залу, думая только о том, как бы поскорее добраться домой и начать заслуженный выходной. Если бы сейчас кто-нибудь вздумал преградить им путь и попросить порционные виски или вторую булочку, они бы просто сбили несчастного с ног и проехались по нему чемоданами. Все бортпроводники были женщинами, ни одного мужика. Все равно маловероятно, чтобы Никола завела роман со стюардом. Поди найди среди них гетеросексуала. Шляпки на стюардессах, как будто снятые с воспитанниц Сент-Триниана. Никола шла позади, в компании второго пилота. На вид ему было за 30, привлекательный, как и полагается пилоту, но ростом не намного выше Николы. Он что, прикоснулся к ней? Командир экипажа, постарше и посолидней, чем второй пилот, обернулся и что-то сказал, и Никола рассмеялась. «Это уже кое-что». На памяти Джексона она смеялась впервые. Джексон проводил их из терминала до парковки. Никола с командиром экипажа припарковались рядом. «Неспроста», — подумал Джексон, — «но распрощались они вполне безразлично. Ни поцелуев, ни прикосновений, ни многозначительных взглядов, ни намека на адюльтер». Никола забралась в машину, дала по газам в лучших традициях Формулы-1 и была такова. Джексон последовал за ней на менее суицидальной скорости. Взамен Альфы он взял на прокат Фиат Пунто. Этот Пунто был оранжевого цвета и бросался в глаза. Женская тачка. Его собственную до сих пор изучали в полицейском гараже криминалисты. «Полиция очень серьезно относится к диверсиям, мистер Броуди», заявил ему новый, во всяком случае незнакомый, старший детектив. И Джексон ответил: «Понимаю». Он не стал рассказывать им о Квинтусе. Едва ли они тут чем-то смогут помочь. Накануне вечером он заехал к Бинке, чтобы посмотреть, не там ли Квинтус, но когда он позвонил в дверь, никто не ответил. Лексуса тоже не было. Может, Квинтус повез Бинке покататься или пригласил на ужин? Возможно ли такое в принципе? Он потерял Николу в считанные минуты, и позже, остановившись на благоразумном расстоянии от лужайки перед ее крыльцом, увидел, что она уже переоделась в джинсы и толстовку и энергично обрабатывает газон электрокосилкой. Джексон вспомнил Дебору. Она с таким же рвением обычно барабанила по клавиатуре. А Джози с таким рвением делала вообще все, пока Дэвид Ластингем не устроил ей степфордскую лоботомию. Никола по-прежнему была в полной боевой раскраске, что с домашней одеждой смотрелось странновато. Ее жесты были красноречивы, но лицо оставалось непроницаемой маской. Нужно было что-нибудь купить для Тео. Цветы, фрукты, хорошую книгу. Но он не подумал заранее, а теперь уже поздно. На больничной койке Тео казался меньше, не столько человеком-горой, сколько маленьким осиротелым мальчиком. Джексону хотелось хоть немного поднять ему настроение. Он рассказал, что ездил в Лондон поговорить с Эммой, но Тео, видно, неважно соображал из-за лекарств и не проявил особого интереса, зато спросил у Джексона, в порядке ли он. Хороший вопрос, учитывая, кто кого навещает. На что Джексон ответил, смотря что называть в порядке, Тео. Джексона всерьез беспокоило то, что даже если он найдет человека в желтом свитере для гольфа, пусть шансов и немного, это ни черта не облегчит боль Тео, на самом деле ему станет еще хуже, потому что тогда дело наконец будет закрыто, а Лора так и останется мертва. Джексон прошел по перегретым коридорам больницы от приемного отделения до детской интенсивной терапии. Он прошел в отделение беспрепятственно, дежурная медсестра узнала его и ничего не спросила. Что ему, кстати говоря, не понравилось. Нельзя в такие места пускать всех без разбору. Джексон смотрел на Ширли сквозь стеклянную стену, как сквозь одностороннее зеркало, потому что на него никто не обращал внимания. На Ширли был голубой хирургический костюм. Джексон считал, что нет ничего сексуальнее, чем женщина в хирургической форме. Интересно, он один так думает или все мужики? Может, есть опрос общественного мнения на эту тему? Ширли склонилась над инкубатором и осторожно подняла восково-бледного малыша. К его тельцу было подсоединено множество трубок и датчиков, отчего он казался странным, хрупким существом с другой планеты. «Секундочку, я передам, что вы пришли», — сказал молодой медбрат-австралиец. «Кто же остался в Австралии, если они, бог знает зачем, все перебрались сюда?» К Ширли подошел доктор, тронул ее за плечо и что-то сказал. В этом жесте было что-то неуловимо интимное, и потому, как она к нему повернулась, и по ее улыбке, Джексон понял, что они спят друг с другом. Они оба смотрели на ребенка. Джексон чувствовал себя вуайеристом вдвойне. Узнавшая его медсестра, как же ее зовут, Элейн Эйлин, подошла и встала рядом. Трогательно, правда?
Трогательно?
Джексон не понял, что трогательного в этой сцене. Женщина, с которой он недавно всю ночь занимался необузданным сексом, теперь с другим любовником воркует над больным ребенком. «Ну, на самом деле грустно», — сказала Элейн Эйлин. «Они не могут иметь своих детей».
«Они? Они вместе?
Ширли Моррисон и этот доктор?» Элейн Эйлин нахмурилась.
«Да, профессор Уэлч ее муж. Он заведует педиатрией».
«Они женаты?»
«Да, инспектор Броуди. Вы собираете о Ширли сведения?»
«Мистер Броуди, я ушел из полиции 2 года назад, Эйлин».
«Элейн, с чего вы решили, что я собираю о ней сведения?»
Элейн пожала плечами. «Может быть, потому что вы мне допрос учинили?»
«Извините». Элейн придвинулась поближе и сообщила доверительным тоном. «Вы же знаете, верно, что она сестра...» «Да», — прервал ее Джексон, — «знаю». Ширли Моррисон не сменила фамилию после того, как посадили ее сестру, и когда вышла замуж тоже. В дурмане их совместного утра он спросил ее: «Ты никогда не меняла фамилию?» И она ответила: «Это было единственное, что у меня осталось». Ее муж перешел к другому младенцу-инопланетянину, а Ширли положила того, которого держала в руках, обратно в его космический корабль. В палату вошел медбрат-австралиец и что-то сказал Ширли Моррисон. Она подняла глаза и нахмурилась, увидев Джексона. Он пожал плечами и сделал беспомощное лицо. Показал на свой неокольцованный безымянный палец, потом на нее. Она воздела очи к небу, мол, что за дурацкий способ общения, и кивнула ему на вход в палату. Дверь она приотворила всего на пару дюймов, словно Джексон мог представлять угрозу. «Почему ты не сказала, что замужем?» «Это что-то изменило бы?» «Да». «Боже, Джексон, ты что, последний праведник на земле? Это был просто секс, забудь об этом». Она закрыла дверь у него перед носом. Эх, не зря у него было дурное предчувствие. То ли она искусно лжет, то ли просто умело избегает правды. А есть ли разница? Он привык думать, что правда – категория абсолютная. Но не делает ли это из него нравственного фашиста Крохобора? Выходя из отделения, Джексон чуть было не налетел на желтоволосую бездомную девушку. Она притаилась у стены в коридоре и что-то бормотала себе под нос, точно молитву читала. Джексону захотелось с ней поздороваться. Он так часто видел ее в последнее время, что ему казалось, будто они знакомы. Но он, естественно, смолчал и очень удивился, когда она заговорила с ним первая. «Вы же его знаете, да?»
«Кого?»
«Того старого толстяка».
«Тео», — догадался он.
«Ага, он как, в норме?»
«Он поправится», — ответил Джексон.
Девушка зашагала к выходу из интенсивной терапии, и он добавил: «Можешь навестить его, он в приемном. Как раз часы посещений».
«Была уже.
Ищу тут кое-кого». Джексон вышел из больницы вместе с ней. Она поежилась, хотя вечер был теплый, и закурила.
«Простите», — спохватилась она и предложила сигарету Джексону. Чиркнув зажигалкой, он заметил: «Рано в твоем возрасте еще курить».
«А в вашем поздно. Мне, кстати, 25, взрослые уже, дальше некуда». Джексон не дал бы ей больше 17, самое большее — 18. Она отвязала собаку от скамейки.
«Вы его друг?»
«Тео?
Вроде как».
«Друзья ли они с Тео?»
«Может, и друзья».
«А с Амелией и Джулией?»
«Боже упаси».
«Или все-таки друзья?»
С Ширли Моррисон, несмотря на то, что они делали под покровом тьмы позапрошлой ночью, точно не друзья.
«Да», — решил он, — «я друг Тео. Меня зовут Джексон».
«Джексон», — повторила она, подыскивая ему место у себя в памяти. Он вытащил из кармана пачку визиток. «Джексон Броуди, частный детектив», и протянул одну ей.
«Теперь вроде твоя очередь представиться», — напомнил он.
«Лили Роуз». Вблизи она была меньше похожа на наркоманку, скорее на девочку, о которой не заботятся и плохо кормят. Худенькая такая, того и гляди ветром сдует. Джексону захотелось отвезти Лили Роуз в ближайшую пиццу-экспресс и увидеть, как она ест. Живот у нее был выпуклый, как у голодающих африканских детей в телевизоре. Может, беременна?
«Это я его нашла», — сказала она. «В парке. Христовые чего-то там.
Земли».
«С чего бы они Христовы?»
«Да кто ж его знает», — пожал плечами Джексон.
У него был приступ.
Он сказал, кто-то дал ему ингалятор.
«Не я», — ответила Лили Роуз. «Какая-то женщина. Но теперь он в порядке?» — настойчиво переспросила она.
«В полном», — ответил Джексон и вдруг понял, что разговаривает с ней так, будто она ровесница Марли.
Уму непостижимо,
что ей 25. Вообще-то не совсем в порядке. 10 лет назад у него убили дочь, и он не может об этом забыть. А разве о таком забывают? Теперь Стэн Джессоп преподавал в другой школе, но жил все в том же скромном доме на 2 семьи, постройки 30-х годов, что и 10 лет назад. При имени Стэн представляешь старого огородника, но ему было всего 36. Когда умерла Лора, Стэну Джессопу было только 26. 26. Это же так мало. Всего на год старше Лили Роуз, на 2 года моложе Эммы Дрейк. Пора бы завязывать с подсчетами. На подъездной дорожке стоял потрепанный Vauxhall Vectra с детским креслом на заднем сиденье. Пол в машине был усеян игрушками, обертками от конфеты и прочим домашним мусором. По словам Эммы Дрейк, 10 лет назад у Стэна Джессопа был один ребенок, дочь Нина. С тех пор он, похоже, обзавелся целым выводком. Сад перед домом напоминал поле битвы, орудиями в которой выступил полный ассортимент гипермаркета игрушек. «Дети?» – пожал плечами Стэн Джессоп. «Что тут поделаешь?» Джексон подумал, что для начала можно было бы прибраться, но только ответно пожал плечами, взял кружку водянистого растворимого кофе, приготовленного Стэном, и сел в гостиной. Заметив на кружке засохшие потеки, Джексон поставил ее на журнальный столик и от кофе решил воздержаться. Эмма Дрейк сказала, что 10 лет назад Стэн Джессоп был красавчиком, и он до сих пор сохранил этакий мальчишеский шарм. «Я расследую обстоятельства смерти Лоры Уайер», — сказал Джексон. «Ну надо же», — отозвался Стэн, сделанным безразличием, которое насторожило Джексона. На втором этаже вопили дети, не желавшие укладываться спать, их урезонивал с нарастающей усталостью женский голос. Такие бои, видно, у них были обычным делом. «Трое мальчишек», — сказал Стэн, как будто это все объясняло. «Все равно, что укладывать спать орду варваров». «Вообще-то я должен бы помочь», — добавил он и плюхнулся на диван. Судя по его виду, орда варваров давным-давно его победила. «Что там насчет ее?» — раздраженно спросил он.
«Кого?»
«Лоры. Что насчет ее?» «Что, расследование возобновили?» «Его не прекращали, мистер Джессоп. Я поговорил кое с кем из ее друзей, говорят, вы были в нее влюблены».
«Влюблен?»
Джексону показалось, что по лицу Стэна Джессопа пробежала тень. «Так вот почему вы здесь. Потому что я был влюблен в Лору Уайер».
«Так все-таки были?»
«Знаете...» Он вздохнул, подразумевая, что утруждает себя ненужными объяснениями. «Когда ты молодой парень и оказываешься в таком положении, иногда позволяешь себе лишнего». Он помрачнел. Кругом эти девицы, умные, хорошенькие, гормоны у них зашкаливают, они постоянно тебя кадрят.
На то, собственно, вы и взрослый.
Да они же такие прошмандовки в этом возрасте, трахаются направо и налево, раздвигают ноги перед кем угодно. Не говорите мне, что вы вели бы себя по-другому. Если бы вам все подали на тарелочке, что бы вы сделали?
Я бы отказался.
Ой, вот не надо заливать. В конце концов, вы всего лишь мужчина.
Как там сказала Ширли?
Джексон, ты что, последний праведник на земле?
Он надеялся, что не последний.
Никто не устоял бы перед таким искушением. И вы бы не устояли.
Устоял бы, сказал Джексон, потому что у меня есть дочь. Как и у вас.
Стэн Джессоп поднялся с дивана, намереваясь, вероятно, дать Джексону в морду.
Почему бы и нет, другие же не стесняются.
Но в этот момент в комнату вошла его жена и с подозрением уставилась на них обоих. Она не подходила под определение вульгарной блондинки, простушки, данное Эммой Дрейк. Джинсы и футболка, темные волосы, короткая стрижка. Эмма сказала, что они с Лорой хорошо ладили, но показаний у Ким Джессоп никто не брал.
Почему?
Джексон протянул руку и сказал: «Приятно познакомиться, миссис Джессоп. Меня зовут Джексон Броуди. Я расследую обстоятельства смерти Лоры Уайер». Она без выражения на него посмотрела и переспросила. «Кого?» Из машины Джексон позвонил домой Деборе Арнольд. «Ты не могла бы написать миссис Моррисон стандартное письмо, сказать, что мы больше не можем оказывать ей услуги?» «Про рабочее время слышал когда-нибудь?» «А ты?» Неужели он стал ханжой? «Ладно, Ширли замужем, и она переспала с ним, так ведь все изменяют, взять его собственную жену. И что, поэтому у него дурное предчувствие?» Что-то не вяжется в ее рассказе про Мишель. Может быть, если бы Таня хотела найти Ширли, она уже давно это сделала бы. Джексон не хотел помогать Ширли. Он не хотел ее видеть. Он откопал в бардачке диск Ли Энн Уомак и включил песню «Мимо Литл Рока». Каждая вторая кантри-песня об убегающих женщинах. Они убегают из города, убегают от прошлого, но в основном убегают от мужчин. Когда его женщина сбежала от него, он составил сборник страдающих Люсинд, Эмилу и Тришей, поющих свои грустные песни о том, как они улетают на самолетах, уезжают на поездах и автобусах, а чаще всего садятся за руль и гонят вперед. Очередная хиджра. Дома Джексон разогрел в микроволновке что-то безвкусное. Было только 9 вечера, но он устал как собака. На автоответчике только одно сообщение от Бинки. Он хотел заскочить к ней, узнать, как дела, но у него уже не было сил. Он прослушал сообщение. «Мистер Броуди, мне очень нужно вас видеть, это срочно». И все, даже не попрощалась. Он набрал ее номер, но ответа не было. В ту же секунду, как он положил трубку, телефон зазвонил, и он поспешно ответил. «Амелия. В истерике. Опять». «Амелия, кто умер на этот раз?» – спросил Джексон, когда она сделала паузу, чтобы перевести дух. «Потому что если это кто-нибудь размером меньше лошади, я буду вам очень признателен, если вы сами решите эту проблему». Его ответ, вот незадача, только усилил ее истерику. Джексон повесил трубку, сосчитал до 10, нажал кнопку обратного вызова и увидел на дисплее номер Бинки Рейн. У него было дурное предчувствие. А хорошие у него вообще бывают? «Что случилось?» – спросил он, услышав голос Амелии, и на этот раз она сумела выговорить. «Она умерла, старая ведьма умерла». Джексон вернулся домой в 1:00. Он погрузился в серый туман недосыпа, энергии хватало лишь для регуляции внутренних функций. На 9:10 мозг и тело давно отключились. Без преувеличения он поднялся по лестнице на четвереньках. Он не заправлял постель с той самой ночи, что провел с Ширли Моррисон, и не был уверен, спал ли вообще с тех пор. А кельтское кольцо-то у нее было на месте обручального. Сам виноват, что не спросил. «Ты замужем?» – достаточно прямой вопрос. Солгала бы она? Возможно. Женщина, которая любит детей, не может завести собственных. Не затем ли она переспала с ним, чтобы забеременеть? Боже упаси. Знает ли об этом ее муж? Женщина, которая любит детей, потеряла связь с ребенком, о котором должна была заботиться превыше всех остальных. Таня. Что-то заскреблось в уголке памяти, но он так устал, что и свое-то имя с трудом вспоминал. Он открыл окно. В спальне было нечем дышать. Тяжелая погода. Если в самое ближайшее время этот город не спасет гроза, люди начнут сходить с ума. В день, когда исчезла Оливия, разразилась гроза. Амелия вспомнила, что Сильвия сказала тогда: «Бог оплакивает свою пропавшую овечку». Амелия вела себя еще более странно, чем обычно. Причитала об Оливии, несмотря на то, что нашла тело Бинки, а не своей сестры. Причитала. Отцовское словечко. Уже год, как старик умер. Один-одинешенек на больничной койке. 75 лет. Целый букет болезней. Силикоз, эмфизема, цирроз печени. Джексон не хотел превратиться в такого, как отец. Что же Бинки хотел ему сказать? Теперь он уже никогда не узнает. Он подумал о ее маленьком, легком, как перышко теле, лежавшем посреди того, что осталось от фруктового сада, в сырой от росы высокой траве. И только под ее телом трава осталась сухой, как ее старые кости. «Пролежало несколько часов», — сказал патологоанатом, и у Джексона сердце сжалось. Он проезжал мимо ее дома, может быть, он успел бы помочь. Надо было выбить дверь, перелезть через стену. Он должен был ей помочь. Он уже хотел задернуть шторы, но тут что-то привлекло его внимание. Это что-то шло по гребню стены на другой стороне улицы, пробираясь среди зарослей Штокросс. Черная кошка. Если Бинки Рейн перевоплотилась, то, может, она стала кошкой. Черной. Сколько черных кошек в Кембридже? Сотни. Джексон пошире открыл окно, высунулся наружу, и он не мог поверить, что делает это. Негромко позвал в теплый ночной воздух. «Негр!» Кошка резко остановилась и осмотрелась. Джексон выбежал на улицу и затормозил на цыпочках, как мультяшный персонаж, чтобы не спугнуть животину. «Негр?» — снова прошептал он, и кот мяукнул и спрыгнул со стены. Джексон взял его на руки и поразился, какой тот тщедушный. Он испытывал к этому драному коту странное чувство товарищества. «Все в порядке, старина. Хочешь ко мне в гости?» Кошачьей еды у него не было, и никакой другой тоже. Но было молоко. Он удивился внезапному приливу симпатии к негру. Конечно, вряд ли это негр. Да. Кто бы его ни взял, кличку придется сменить. Кот, скорее всего, откликнулся бы на что угодно, но Джексон был так измотан, что это совпадение его доконало. Он повернулся, чтобы возвратиться в дом. И дом взорвался. Ни с того, ни с сего. Как там пел Хэнк Уильямс? «Из этого мира не выбраться живым»?